Крымский вечер.
Здравствуйте. Программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Звоните к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если будете звонить в материковой части Украины, используйте другой номер 044 490 2905. Ну и пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реалии». Подключайтесь к нашему прямому эфиру с понедельника по пятницу с 17 до половины шестого, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приедет в Украину в начале февраля. Он сказал об этом на пресс-конференции 20 января. По словам Эрдогана, он надеется поскорее собрать вместе президентов Украины и России на фоне роста напряженности в регионе. Цитирую, в начале следующего месяца у меня есть визит в Украину. Надеемся, что в регионе воцарится мир, сказал президент Турции. Во время недавнего визита в Албанию Эрдоган заявил журналистам, что постоянно напоминает российскому президенту Владимиру Путину, что, цитирую, Турция против оккупации Крыма. Также Эрдоган предостерег Москву от нового вторжения в Украину, заявил, что не считает это реалистическим вариантом. Ранее спикер президента Турции Ибрагим Калин заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и пригласил обоих провести встречу в Турции. По его данным, Эрдоган собирается совершить визит в Украину в ближайшие недели. Представитель Эрдогана 19 января заявил, что Турция готова сыграть роль снижения напряжения между Россией и Украиной, чтобы, цитирую, избежать любых военных действий, последствия которых будут значительными и необратимыми. Турция остается доступной для любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной, и мы делаем это как дружественная для России и Украины страна, а также союзник по НАТО, сказал Калин. Еще одна информация. Турецкий лидер, собирающийся в Киев в начале февраля, сегодня заявил о том, что он готов на все, чтобы в регионе воцарился мир. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, чтобы ослабить растущую напряженность вокруг Украины. Есть определенная реакция, вот на, по крайней мере, на некоторые заявления турецкого президента. Например, 19 января в Москве заявили, что там будут только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев, но к выполнению минских договоренностей, имеется в виду в том виде, в котором их интерпретирует Москва. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Турции провести в этой стране переговоры президентов России и Украины Владимира Зеленского, президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Цитирую, разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева, заявил представитель российского президента. Далее он также сказал, что если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению ранее взятых договоренностей, обязательств, это можно будет только приветствовать, сказал Песков. Место же проведения каких-то контактов – это вторично. Главное – повлиять все-таки на Украину. И есть и реакция со стороны Киева. Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции продумано. Однако турецкое предложение упирается в проблему того, что Кремль не ощущает свою переговорную позицию как сильную. Об этом в комментарии РБК Украина заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Цитирую, несомненно, предложение от турецкой стороны продуманное, потенциал есть. Турция, президент Реджеп Тайип Эрдоган отлично понимает ситуацию в нашем регионе, отлично знает мотивы как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы, заявил он. По словам Подоляка, у России нет уверенности в своей правоте, поэтому она находится в глухой позиции. Дословная цитата. Но так или иначе, их предложение упирается в проблему того, что российская сторона не ощущает свою переговорную позицию как действительно сильную. Один и тот же ответ о Минских соглашениях на любые вопросы, в том числе и о тех эскалационных шагах, которые совершаются именно Россией, и в ущерб тем же Минским соглашениям, это свидетельство того, что у российской стороны нет уверенности в своей правоте, есть тенденция запирания себя в достаточно глухой позиции. Отсюда и отказы от более гибкой дипломатической игры, заявил он. При этом Подоляк подчеркнул, что российской стороне придется выходить из глухой позиции и двигаться к выполнению своих обязательств, каким бы ни был переговорный формат. Вот сегодня мы и обсудим в этой программе, насколько усилия Турции по урегулированию российско-украинского конфликта могут привести к желаемым результатам. И какие интересы преследует Турция, да, в Черноморском регионе, а если брать шире, да, вообще на европейском, в частности, континенте. К этому разговору мы пригласили нескольких экспертов, и начнем мы нашу беседу. Будем говорить с руководителем Украинского центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосом. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересует ваше мнение. Вот эти заявления турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что он готов предоставить как бы и площадку для разговора, и он будет разговаривать о мирном, значит, решении этого конфликта между Россией и Украиной и в Киеве, и в Москве. Могут ли вот действительно Реджеп Эрдоган стать тем самым лидером, который, ну, снимет вот эту напряженность в отношениях между Россией и Украиной?
Почнемо, напевно, з того, що ініціатива Ердогана, вона вже має певну історію, і як мінімум на початку грудня вона прозвучала вперше, і вже за цей період вона вже якби визначилася, тобто вона вже набула такої чіткого розуміння і якихось на образів. Тому ясна річ, що це не просто якась емоція, а це вже частина турецької політики. Тепер. Другий момент, звісно, полягає в тому, що Туреччина справді з великим занепокоєнням дивиться на ситуацію в Чорному морі, оскільки і Росія, і Україна є важливими партнерами Туреччини. І вона, Туреччина, Анкара чудово розуміє, що конфлікт, війна між Росією і Україною однозначно негативно вплине на ситуацію в Туреччині. Це другий момент, який важливо розуміти, чому для Ердогана це дуже серйозно. Третій момент, звісно, вже більш такий стратегічний, коли, власне, Ердоган продовжує таку доволі складну взаємодію з росіянами і бачать в тому числі в цій пропозиції певну можливість для себе, скажімо, опанувати новий театр, стратегічний такий театр Східної Європи. Отже, як мінімум існують оці міркування, які, в принципі, змушують або, скажімо, штовхають Ердогана в бік того, щоб бути наполегливим. Чому, як на мене, сьогодні навряд чи можна говорити про те, що ця ініціатива може набути якогось продовження в вигляді цих зустрічей, про які говорить Ердоган? Я думаю, що ключова позиція, про яку ви, власне, озвучили Пісков, там за всіми цими словами захована одна ключовий момент, що, власне, проблема, що Росія продовжує вважати себе не частиною конфлікту, не учасником конфлікту. Вони продовжують говорити про там події на в Україні, події на Донбасі.
Ну, говорять конфлікт в вони говорять на Україні, да, ну як би то.
Тобто іншими словами, Росія тут якраз сама хоче зіграти роль посередника. А між, умовно кажучи, Києвом і отут цими утвореннями ОРДЛО. Тому, коли її ставлять в позицію конфліктуючої сторони і пропонують посередницькі функції, то, звісно, Росія відчуває себе непевно. цьому сенсі можна погодитися з аргументацією української сторони, коли кажуть, що от Росія позиція, переговорна позиція Росії непевна. Але я думаю, що тут, власне, не впевненості або не впевненості йдеться, а просто в тому, що вона абсолютно інша. Вона просто виводить себе за рамки конфлікту. І от зверніть увагу практично з усіма, з ким вона говорить, там, з американцями, немає значення сьогодні з Блінкеном чи передають Ердогану, ви вплиньте на українців, ви змусьте українців виконати чогось там. Тобто, по великому рахунку, це ключовий меседж росіян, і поки що вони від цього меседжа, від цієї позиції не відступають і продовжують бути наполегливими.
Понятно. А хорошо, тем не менее, как вы думаете, но с другой стороны, когда вот есть, я хочу напомнить, да, что это не первое, и вы напоминали, что это не первое уже предложение турецкого лидера, да, вот о таких переговорах. И еще в ноябре президент Турции делал заявление о том, что он готов быть посредником между Киевом и Москвой. Он сказал тогда буквально следующее: наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий, воцарится мир. Анкара выступает за позитивное развитие процессов. Турция готова к посредничеству, готова обсуждать этот вопрос со сторонами. Тогда же была реакция и со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который говорил, что Украина приветствует любые усилия и помощь западных партнеров. Также добавил, что между руководством Украины и Турции существует высокий уровень доверия. А вот реакция со стороны России была приблизительно такая же, как и на этой неделе. 1 декабря Мария Захарова, представительница Министерства иностранных дел России, дословно сказала, что ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по регулированию внутриукраинского конфликта не может быть и речи. То есть Россия все равно продолжала и тогда настаивать на том, что речь идет о каком-то внутриукраинском конфликте и нет никакого России присутствия на территории Украины, как бы выводя за скобки, и в том числе выводя за скобки и вопросы оккупации Крыма. Но мой вопрос к Игорю Семиволосу, руководителю Украинского центра ближневосточных исследований, следующий. Тем не менее, есть же определенный уже опыт таких переговорного взаимодействия или дипломатического взаимодействия, а может быть, одновременно можно назвать какого-то и военно-экономического взаимодействия. То, что мы наблюдали в конфликте между Азербайджаном и Арменией не так давно. Может ли... Но там не было, да, России, как бы тоже она не была стороной конфликта, официально, по крайней мере.
Ну, вот гарний приклад, оскільки Туреччина там з'явилася... На Південному Кавказі з'явилася як результат успішної для Азербайджана 44-денної війни. Тобто це означає, що, в принципі, за допомогою Туреччини Азербайджану вдалося змінити баланс сил. І баланс сил, який змушує Росію визнати інтереси Азербайджана і Туреччини в цьому регіоні. До цього моменту, в принципі, Росія так само ігнорила Туреччину, як тільки могла, і робила вигляд, що будь-які пропозиції, які йдуть з боку Туреччини, в принципі, мають ніякого значення. Відповідь на ці історію саме полягає в тому, що ми маємо справу з стратегічною грою. Будь-яка стратегічна гра передбачає, що баланс має бути зміщений, щоб протилежна сторона тебе побачила і почала з тобою рахуватися, а зараз ми поки що бачимо, що якась Росія не хоче рахуватися з Туреччиною, з її пропозицією, то треба змінити цей баланс. Тобто треба стати настільки видимим, настільки відчутним для Росії, щоб вона не могла ігнорувати. Що це може бути? Це питання майбутнього, мені здається. Але виходячи з того, що Туреччина явно не хоче полишати цю ідею, і судячи з усього, Ердоган і надалі буде наполегливий не менш, ніж росіяни. А я нагадаю, що останні його заяви доволі, скажімо, прозорі, коли він сказав, що він не допустить війни в регіоні, це означає, що ситуація і баланс може змінитися. Багато що буде залежати, власне, від рішення Ердогана. Багато що буде залежати від рішення НАТО. Багато що буде залежати від рішення американців. Тобто це не одностороння або не двостороння гра, а багатостороння гра. Але, як на мене, то Ердоган побачив тут вікно можливостей для себе і буде пробувати це вікно можливостей знайти.
Понятно. Спасибо вам. Игорь Семиволос, руководитель Украинского центра ближневосточных исследований, был на телефонной связи со студией радио «Крым-Реалия». Продолжим сегодняшнюю программу буквально через несколько секунд. Продолжаем программу «Крымский вечер». Слушайте радио «Крым Реалии». Делать это можно на территории практически всего Крыма на частоте 648 АМ, на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM. О чем мы сегодня говорим? Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приедет в Украину в начале февраля. Он сказал об этом на пресс-конференции 20 января, и, по словам Эрдогана, он надеется поскорее собрать вместе президентов Украины и России на фоне роста напряженности в регионе. Цитирую, «В начале следующего месяца у меня есть визит в Украину. Надеемся, что в регионе воцарится мир», сказал президент Турции. Во время недавнего визита в Албанию Эрдоган заявил журналистам, что постоянно напоминает российскому президенту Владимиру Путину, что Турция против оккупации Крыма, и он также предостерег Москву от нового вторжения в Украину и заявил, что не считает это реалистическим вариантом. Ранее спикер президента Турции Ибрагим Калин заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и пригласил обоих провести встречу в Турции. По его данным, Эрдоган собирается совершить визит в Украину в ближайшие недели. Представитель Эрдогана 19 января заявил, что Турция готова сыграть роль в снижении напряжения между Россией и Украиной, чтобы избежать любых военных действий, последствия которых будут значительными и необратимыми. Турция остается доступной для любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной, и мы делаем это как дружественная для России и Украины страна, а также союзник по НАТО, сказал Калин. Вот это заявление сегодня, эти заявления мы сегодня обсуждаем в нашей программе. Сможет ли Турция стать вот именно той площадкой, где может произойти решение этого конфликта российско-украинского, и что для этого нужно? С нами сейчас на связи Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. Искандер, приветствую вас.
Добрый вечер.
Искандер, как вы думаете, согласится ли руководство России на вот этот на эту переговорную площадку?
Ну, я думаю, в первую очередь мы должны учитывать то, что вы сказали, проанонсировали. Действительно, президент Турецкой Республики, он сделал подобные заявления в преддверии своего визита в Украину. И, соответственно, конечно же, мы понимаем, что совсем недавно была встреча межпарламентская парламентариями Украины и турецкого великого Меджлиса. И, соответственно, там, конечно же, налаживаются союзные взаимоотношения между Украиной и Турцией. Но все зависит, и, конечно же, учитывая интересы, региональные интересы Турецкой Республики, как в Черном море, так и в Средиземном, то однозначно сама позиция Турции, на мой взгляд, ну, она достаточно важна и необходима. Другой вопрос, как дальше будет развиваться и насколько пойдет на это Российская Федерация. Это зависит от того, как дальше будут заходить процессы между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и цивилизованным Западом, цивилизованным миром, я имею в виду в первую очередь западные страны. Ну и, конечно же, здесь мы многие факторы должны понимать, что изначально Турецкая Республика занимала проукраинскую позицию. Турецкая Республика наращивает экономические взаимоотношения с Украиной. И поэтому здесь, я думаю, что Российская Федерация только может пойти на это предложение в одном случае, когда будет безвыходное положение со странами Запада. Но мы же понимаем, те действия, которые были проведены со стороны Путина и Российской Федерации, это в первую очередь вернуть или начать прямые переговорные процессы глобального уровня с Соединенными Штатами Америки. И поэтому сегодня, конечно же, данные посылы со стороны президента Турецкой Республики очень важны для, в первую очередь, для Украины. Ну и, конечно же, таким образом мы просто получаем, как Украина, мы получаем определенный оно, скажем, я бы сказал, бы тыл со стороны Турецкой Республики. Это очень важно для Украины.
Да, это интересное наблюдение. Но на ваш взгляд, Турция, ну, насколько Турции вообще важно восстановление статуса кво в Черноморском регионе?
Турция очень важна, потому что это, во-первых, одна из самых многочисленных армий НАТО, это раз. Во-вторых, мы же понимаем, что когда мы говорим о Черноморском регионе, мы не должны забывать о Средиземном регионе. И мы видим, насколько пересекаются интересы между Турцией и Россией на территории Ливии, на территории Сирии, на территории Южного Кавказа. И, соответственно, конечно же, Крым и Украина в том числе, это имеет прямое отношение к Черному морю. И, кроме того, ну, самый сильный флот, самая сильная армия, самая многочисленная армия НАТО как раз-таки в Турции. И последние коммуникации между Великобританией и Турцией в контексте, в том числе, безопасности этих стран и безопасности Украины, они свидетельствуют о том, что есть четкие понимания и о том, что безопасность в Черноморском регионе напрямую зависит от ситуации в Украине. Mm-hmm. А для Турции важна стабильность в Черном море однозначно.
Интересно, что это уже не первое предложение турецкого президента вот о таком посредничестве между руководством Украины и Россией. Я напомню, что 29 ноября президент Турции делал заявление о том, что вот он готов быть посредником между Киевом и Москвой, сказал он тогда буквально следующее. «Наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий, воцарится мир. Анкара выступает за позитивное развитие процессов. Турция готова к посредничеству, готова обсуждать этот вопрос со сторонами». Вот, это цитата из выступления 29 ноября турецкого президента. А мой вопрос Искандеру Бариеву, главе Крымско-Татарского ресурсного центра и члену Межлиса Крымско-Татарского народа. На сегодняшний момент, вот сейчас в 2022 году, что вам известно о тех усилиях, которые прилагает Турция, турецкое руководство, турецкая дипломатия для освобождения тех крымских татар, которые удерживаются Россией?
Ну, на самом деле, может быть, это сильно оглашать не стоит, но я скажу однозначно, что со стороны Турции ведется, турецкая дипломатия ведет серьезную работу, и в том числе были попытки обговаривать даже фамилии или потенциальных людей, которых можно было бы, во всяком случае, хотя бы обменять на первого заместителя председателя Межлиса и других наших политузников. Но, насколько я пока владею информацию по тем людям, которые российским гражданам, которые находятся, скажем, задержаны турецкими спецслужбами за террористические практически акты, они неинтересны Российской Федерации.
Угу. То есть вопрос, опять-таки, получается, ну, снова зависит от решения российской стороны.
Да, здесь много, опять же, многое зависит от российской стороны, но при всем том, инициатива Турции для нас важна, и посылы Турции о том, что для Турции очень важно, чтобы само положение крымских татар, это прямые посылы в том, что Российская Федерация не должна и не может каких-то проводить более жестких репрессивных действий по отношению к крымским татарам.
Искандер, еще один вопрос. Вот по вашему мнению, насколько Турция вообще важна для России?
Турция важна для России, потому что, ну, во-первых, мы можем и вспомнить договор Монтрё, и, соответственно, выход непосредственно России в Средиземное море, а где она строит очень серьезные свои интересы, зависит и в том числе от этого договора. Кроме того, мы же понимаем, что Южный поток – это поток газа, поставка газа, причем подача уже газа, потребление Турецкой Республикой газа по Южному потоку резко сократилось. Это и, конечно же, экономические взаимодействия, поэтому здесь, но Турция это не такая уж, скажем, страна, с которой нельзя не считаться. Тем более, мы же понимаем, если не учитывать ядерное оружие, то турецкая армия, турецкий флот вполне могут противостоять российскому. И здесь абсолютно с этим надо считаться, и Российская Федерация считает.
Спасибо вам. Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра и член Межлиса Крымско-Татарского народа, был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалия». Продолжение программы через несколько секунд. Вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, программа «Крымский вечер». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приедет в Украину в начале февраля. Он сказал об этом на пресс-конференции 20 января. По словам Эрдогана, он надеется поскорее собрать вместе президентов Украины и России на фоне роста напряженности в регионе. «В начале следующего месяца у меня есть визит в Украину. Надеемся, что в регионе воцарится мир», — сказал президент Турции. Ну а сегодня, в пятницу, 21 января, турецкий лидер сказал о том, что он готов, чтобы сделать все возможное, чтобы в регионе воцарился мир. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, чтобы ослабить растущую напряженность вокруг Украины. Вот сегодня мы как раз и обсуждаем действенность инициативы турецкого президента в урегулировании того конфликта, за которым мы наблюдаем, ну, в Украине так мы точно наблюдаем за этим конфликтом уже 8 лет, почти 8 лет, и в последнее время наблюдаем за обострением этого конфликта. Что стоит за таким вот предложением турецкого президента по созданию переговорной площадки, и насколько действенными будут эти усилия? Попробуем поинтересоваться у турецкого политолога Тагрула Исмаила. Господин Исмаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете, пойдет ли Москва, потому что есть уже реакция Киева, да, ну, будет визит турецкого президента в Киев тоже, пойдет ли Москва на инициативу турецкого президента?
Ну, я думаю, что любой договоренности лучше какой-либо войны или вооруженное столкновение. Я думаю, что с этой точки зрения Турция исходит из того, чтобы в мире, то есть в нашем регионе, воцарился мир. Прежде всего, Турция не заинтересована в любом конфликте в Черноморском регионе. Это не раз заявлял об этом. И с этой точки зрения президент страны делает все возможное для того, чтобы каким-то образом содействовать в этом вопросе. Ну, во-первых, хочу отметить, что первоначально отзывы от Москвы мы видим положительные, не отрицательные, но процесс, я думаю, в дальнейшем прояснится. Я думаю, что активизация президента Турции не случайна. Сначала визит в Киев, потом или визит в Москву, или визит президента России в Турцию. Вот таким образом сегодня объяснял президент Эрдоган этот вопрос. Я думаю, что процесс, самое главное, что процесс начался. А в дальнейшем можно уже рассчитывать на другие возможные варианты.
Господин Смыл, скажите, а каковы интересы Турции в Черноморском регионе?
Ну, во-первых, с первых же дней, да, когда Союз распался, и перед окончанием холодной войны Турция пыталась, чтобы Черноморский регион был как бы регионом мира. С этой точки зрения создано было и Черноморский экономический союз, туда была включена и Украина, и Россия, и много других государств. Ну, тогда активизация этой организации не очень получилась. До сих пор эта организация существует, но активности практически нет. Ну, с другой стороны, сами знаете, что контроль над турецким контролирован, да, в руках соглашение Монтрё есть, и любой здесь конфликт, это сразу же отражается на этом, и растет ответственность. Кроме того, любой вооруженный конфликт в регионе, оно может привести к закрытию проливов. Это тоже связано с этим, это не на руку Турции. Кроме того, Турция сотрудничает очень близко с Украиной, и кроме того, имеет хорошие экономические связи с Россией тоже и в энергетическом смысле, и в других отраслях. Поэтому любой кризис в регионе они будут отражаться не только в внешнеполитическом секторе советского государства, но и экономически будет нанесен серьезный ущерб стране. И поэтому, исходя из этого, Турция старается, чтобы максимально в нашем регионе не было напряженности. К сожалению, мы видим, что определенные очаги этой напряженности есть, и не по вине, по крайней мере, Турции.
Спасибо вам. Да, Тагрул Исмаил, турецкий политолог, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжим, в принципе, эту тему, потому что последние дни, последние недели мы постоянно говорим о ситуации, которая сложилась вокруг российского вторжения в Украину и угрозы нового вторжения российских войск в Украину. И на самом деле вот эта инициатива турецкого президента, она же ведь тоже связана с тем, чтобы предотвратить эскалацию этой напряженности. Но будем говорить немного уже, вот дальше мы будем говорить немного под другим углом. Продолжение слушайте буквально через мгновение.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Да, дальше мы будем говорить про переговоры Блинкена и Лаврова, госсекретаря Соединенных Штатов Америки и министра иностранных дел России. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что путь к дипломатическому регулированию кризиса остается открытым. Госсекретарь США подтвердил в пятницу министра иностранных дел России Сергею Лаврову во время встречи в Женеве решимость Вашингтона дать единый, быстрый, жесткий ответ, если Москва совершит дальнейшую агрессию против Украины. Два высокопоставленных дипломата завершили свою встречу в пятницу, во время которой США пытались убедить Россию снизить напряженность ситуации на границе с Украиной, где Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих и показала признаки потенциального вторжения в Украину. «Мы все одинаково привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия», — сказал Блинкен, обращаясь к журналистам после завершения встречи. «Но мы также готовы, если это окажется невозможным, и Россия решает продолжить агрессию против Украины, к сплоченному, быстрому и жесткому ответу». Президент США Джо Байден готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если главы дипломатических ведомств обеих стран смогут добиться прогресса по Украине, заявил Блинкен после переговоров с Лавровым. Цитируя, президент Байден встречался здесь, в Женеве, с президентом Путиным. Он несколько раз разговаривал с ним по телефону или в режиме видеоконференции. И если мы и русские придем к выводу, что лучший способ решить проблему – это дальнейший разговор между президентами, мы, безусловно, готовы это сделать, сказал Блинкен. Обе стороны признали перед переговорами, что ни одна из них не ожидала прорыва в отношении требований безопасности России, которые США и их союзники считают неприемлемыми. Блинкен повторил, что не ожидает, что США и Россия разрешат свои разногласия на встрече, но выразил надежду, чтобы дипломатический путь к решению этих вопросов останется открытым. Ну и также агентство Reuters сообщило о том, что Блинкен назвал переговоры с Лавровым откровенными и полезными, добавив, что в ходе встречи основной его задачей было стремление понять, готова ли Москва пойти по дипломатическому пути для разрядки напряженности вокруг Украины. Далее прямая речь Блинкена.
Наша задача – это определить, может ли и готова ли Россия предпринять дипломатические шаги для деэскалации в Украине и работать по дипломатическому направлению. Обсуждение с господином Лавровым сегодня было открытым и существенным. Я передал позицию и Соединенных Штатов, и наших союзников, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную ценность Украины. Мы четко заявили, что в случае, если любые военные силы перейдут границу Украины и России, ответ будет очень жестким со стороны США и наших союзников. Мы знаем по опыту, что у России есть другие инструменты агрессии и кибератак, парамилитарные инструменты агрессии, которые могут использоваться под прикрытием. Такие виды агрессии точно так же получат ответ, соответствующий пропорциональный.
Также Энтони Блинкен сообщил журналистам, что Соединенные Штаты согласились более подробно поделиться с Россией своими опасениями и идеями в письменном виде на следующей неделе, добавив, что он и Лавров согласны с тем, что дипломатический процесс должен продолжаться. Госсекретарь добавил, что он попросил Россию доказать свои намерения, отведя войска, дислоцированные у границ Украины. Цитирую, мы слышали, как российские официальные лица говорят, что у них нет намерений вторгаться в Украину. Фактически, господин Лавров повторил мне это сегодня, сказал Блинкен. Если Россия хочет начать убеждать мир в том, что у нее нет агрессивных намерений в отношении Украины, очень хорошим началом будет деэскалация, возвращение, удаление этих сил, которые сейчас концентрированы на границе с Украиной. Ну и Блинкен заявил, что он также обсудил с Лавровым проблемы, связанные с Ираном. Госсекретарь назвал иранскую ядерную сделку примером того, как Москва и Вашингтон могут вместе работать над вопросами безопасности. Блинкен добавил, что еще есть возможность вернуться к ядерной сделке 2015 года. Ну а вот Сергей Лавров по итогам встречи назвал, ну, министр иностранных дел России назвал ее промежуточной. Он заявил, что американская сторона пообещала на будущей неделе представить письменный ответ на российские требования о так называемых гарантиях безопасности. Глава внешнеполитического ведомства России подтвердил, что на встрече обсуждала ситуация вокруг Украины, в том числе опасения США относительно возможного российского вторжения. И, по словам Лаврова, официальные представители России никогда не угрожали украинскому народу. По его словам, Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против Украины. Но, тем не менее, Лавров на пресс-конференции после этой встречи, он снова говорил о киевском режиме. Это дословно цитирую господина Лаврова. К чему привела эта встреча? Стоит ли ожидать чего-то, кроме договаривания, дальше договариваться? И, может быть, это уже само по себе в нынешних временах неплохой результат. Это мы обсудим с украинским политологом Дмитрием Леусем. Дмитрий, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Как вы считаете, какой главный результат вот этой встречи Энтони Блинкена и Сергея Лаврова?
Ну, знаете, главный результат, как по мне, это действительно то, что идут переговоры. Почему? Потому что вот в этот момент есть надежда, что агрессор более сдержан. И где-то, наверное, из этого тоже исходят и Соединенные Штаты, из этого исходит и Украина тоже. Поэтому вот это, как по мне, главный результат. А вообще так, можно говорить о том, что это все-таки беседа о том, чтобы не о необходимости продолжить диалог.
Как вы думаете, вот на следующей неделе, ну, мы видим, что есть информация, что есть обещание дать письменный ответ на требования России, которые она там в письменном виде 15 декабря предоставила Соединенным Штатам Америки и НАТО. В них речь, напомню, идет, ну, вот это два проекта таких соглашений между США и НАТО о том, что вот не будет, ну, якобы должны эти стороны взять на себя обязательства не расширять НАТО, не, ну, и там много-много требований, мы неоднократно говорили о них в эфире. Как вы думаете, как, будет ли этот ответ принципиально, ну, диаметрально противоположным или каким-то другим, чем тот ответ, который мы уже неоднократно слышали от Джо Байдена и Энтони Блинкена?
Если судить по тональности переговоров, которые есть, по заявлениям американской стороны, опять же, по действиям, которые предпринимает Запад, в том числе с расширение военной помощи Украины, то и исходить из тех принципов, которые сейчас являются главными для вот этого объединенного Запада, то и позиции, которые занимают страны НАТО, в том числе близкие по границам к Российской Федерации, то я думаю, что никаких кардинальных изменений произойти не может. Точно так же, как и, в общем-то, складывается впечатление, что сложилась такая общая позиция по переговорам, как это все должно выглядеть. Вот заявление украинского президента Зеленского, опять очередные о необходимости встречи с Путиным, это, знаете, оно выглядит как такой, как смягчающая позиция, да, то есть вот это объединенное, то есть как добрый и злой полицейский, да, в виде злого полицейского выступает, ну, как считает Россия, выступают Соединенные Штаты и НАТО, несмотря на то, что, например, российская сторона, она вообще заявляет о том, что есть только один переговорщик, это Соединенные Штаты, но, тем не менее, в переговорный процесс американцам удалось вывести необходимость разговора о НАТО, говорить НАТО, да, то есть это то, что 13 числа происходило, ОБСЕ, 12 числа НАТО, 13 ОБСЕ, то есть это, если исходить из изначальных хотелок Российской Федерации, то это, в общем-то, тоже поражение, то, что несколько эти кейсы разделены. И точно так же вот эти украинские предложения, которые в очередной раз демонстрируют, уже неизвестно в какой раз, демонстрируют реально нежелание российской стороны договариваться о мире и говорить напрямую с Украиной.
На самом деле это очень интересное событие, интересное заявление, но вот также сегодня стало известно, что есть российские требования по так называемым гарантиям безопасности, они подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года. Об этом идет речь в письменных ответах Министерства иностранных дел России на вопросы к пресс-конференции главы этого ведомства Сергея Лаврова. И в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что этот пункт в проекте соглашений сознательно сформулирован предельно четко. Цитирую. Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружения, других шагах с целью возвращения конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, которые не были членами НАТО на указанную дату. К таким относятся и Болгария, и Румыния, заявили в Министерстве иностранных дел России. И есть уже и реакция и Румынии, и Болгарии вот на эти требования. Премьер-министр Болгарии заявил, что Болгария, будучи суверенным государством, давно сделала выбор в пользу НАТО. Румыния в пятницу назвала неприемлемым требование России о выводе сил НАТО, дислоцированных на восточном фланге Альянса, в рамках гарантии безопасности для деэскалации кризиса в Украине. В пресс-релизе, который выпустило сегодня Министерство иностранных дел Румынии, говорится, такое требование неприемлемо и не может обсуждаться на переговорах. Получается, что вот я напомню, что мы сейчас говорим с Дмитрием Левусем, украинским политологом. Это, знаете, как-то выглядит очень, ну, непонятно, по крайней мере. То есть такие требования вывести войска НАТО с территории двух стран-членов НАТО, они, ну, наверное, на какую другую реакцию рассчитывала Москва, кроме той реакции о том, что этого не будет от этих стран, от Болгарии и Румынии?
Ну, тут можно и больше сказать, что и логики-то в этих требованиях нет. Почему? Потому что есть, скажем так, после 97-го года вступали и другие страны, среди них и бывшие республики Советского Союза, да, страны Балтии, например. Поэтому, в общем-то, в определенном смысле можно понять, ну, не понять, а логику, которая российской стороной исповедовалась, да, то есть это базы противоракетной обороны в Румынии, это база военно-воздушных сил США в Болгарии, да, возможно, тут рассуждение было такое, да, но, тем не менее, я думаю, что все-таки логика российской стороны была, знаете, поставить изначально невыполнимые условия и не для того, чтобы потом добиваться чего-то выполнимого, а, ну, они действительно вот так вот видят картину мира. То есть они действительно считают, что могут продавливать вот эти вопросы. Да? То есть мы просто рассуждаем немного по-другому. А они видят мир именно так. Они вот пытаются вернуться к биполярному миру. Ну, я других объяснений у меня нет, потому что все-таки, знаете, я считаю, что они на самом деле, ну, не заинтересованы в каком угодно компромиссе. Поэтому, а то, что они вытянули вот эти переговоры и вот этот сам процесс договариваться для того, чтобы дальше договариваться, ну, это тоже напоминает период холодной войны. То есть получается, что этот бесконечный переговорный процесс, ну что ж, он их устраивает и для, по крайней мере, для внутреннего использования, так это точно, и для демонстрации того, что Российская Федерация как будто бы равна Соединенным Штатам. А тут именно в этом процессе можно выставлять какие угодно такие, ну, абсолютно абсурдные требования.
Ну да, поэтому... наверное, да, не каждый день там встречается министр иностранных дел России с американским госсекретарем. Спасибо вам, Дмитрий Левусь, украинский политолог, был с нами на телефонной связи. Напомню, что сегодня мы говорили о двух вещах. Ну, во-первых, конечно же, о переговорах Энтони Блинкена, госсекретаря Соединенных Штатов Америки, и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Это с одной стороны. Эти переговоры, они продолжатся, ну, вообще, серия этих, цикл этих переговоров продолжится также на следующей неделе. Но также мы говорили и об инициативе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, о том, что он готов приложить максимум усилий для того, чтобы состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, например, в Турции. Будет ли это? Произойдет ли это? Ну, я надеюсь, увидим уже в ближайшее время. Александр Янковский, программа «Крымский вечер». Всего вам доброго.